говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня мы говорим о том, что же произошло на телевидении. Случилась ли уже революция телевизионная? Или это всем так только кажется? Федеральные СМИ, очевидно, скорректировали позицию. Ее можно сформулировать по классической формуле «шумим, братец, шумим» или «еще ни мира, ни войны». В науке все это называется теорией фреймов, гораздо более тонкой системой формирования предпочтений, интерпретаций, помещения в контекст, то есть тонкими манипуляциями, настройками, а не пропагандой или прямыми запретами. Итак, что мы теперь имеем? Несистемную оппозицию приглашают везде, дают говорить и даже практически ничего не вырезают. Проверили от Дальнего Востока до Европы, таких ключевых вещей вроде бы не вырезают. Сейчас уточним, все-таки вырезают или нет. Есть у кого спросить.
Да.
Вместе с тем в новостях подробно рассказывают про митинги рабочих в Екатеринбурге, но тут же ни слова не сообщают об автопробеге белых лент в Москве, хотя акция очень телевизионная с точки зрения картинки. На федеральных каналах спустя годы Рыжкову, Романовой, теперь и Немцову стали показывать уже чаще, чем президента Медведева. Преодолена их черта оседлости, но черта оседлости, например, для Навального, очевидно, сохранена. В дискуссионных программах вроде бы сплошной разгул свободы и демократии, а вот обрамление из прежних фантомов, из шпионских камней до масштабной путиняны. С одной стороны, почти революционная для телевидения тема «Кто вместо Путина?», а с другой – абсолютный абсурд. Из информационного поля совершенно списан действующий президент Дмитрий Медведев. Про него даже не говорят. Это сложный манипулятивный замес накануне был особенно очевиден в новой программе Первого канала «Гражданин Гордон». Позиция Гордона отработана безупречно. Политику он не любит, от нее его даже тошнит. Она дело циничное, поэтому легкое презрение ко всем, кто ей занимается, подчеркнуто сознательно сделанное телевизионным способом поворот на камеру, экранное отстранение от этого разгула и ора в студии, человеческое единение со зрителем. Но вы же видите, какие все они крикуны. И снисходительное... Но вы все-таки не уходите от экрана. А в перерыве между рекламой анонс очередного фильма о достижении Путина на крупном плане. Ярко, спокойно, внятно. Экранно убедительнее некуда. В студии «Болтуны» в коротком рекламном ролике спокойный, уверенный человек дела, которому нет альтернативы. И все это на фоне незаметной зрителю войны внутри телевидения и за телевидение. Итак, тема сегодняшней программы – оппозиция на телевидении надолго ли? О дискуссионных передачах большого телевидения, о документальной путине, о неизменившейся информационной стратегии федеральных каналов мы сегодня говорим с Владимиром Лыжком. Здрасте, Володя, из всех утюгов. Но сначала только удастся, теперь уже и на всех каналах.
Да-да-да.
Да. И мои коллеги Юрий Богомолов, обозреватель российской газеты. Здравствуйте, Юр, со мной в студии. Арина Бородина с нами по телефону. Арина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, в пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свободе во второй половине часа. Итак, Володя, что у вас? Вот не было вас 8 лет в эфире, и вот просто...
Режут и показывают. Показывают и режут. Режут по-живому. Ну, вот, например, у меня вырезали одну мою шутку из Гордона. Жалко, хорошая была шутка, поэтому я не откажу себе в удовольствии ее произнести. Давайте. В вашем эфире. Хинштейн в один из моментов, когда этот зоопарк достиг почти пиковых температур, крикнул Александр Хинштейн, что ну вы тут еще начните нецензурно ругаться, намекая на, значит, популярные прослушки, значит, всех нас. На что я моментально отреагировал фразой: «Гляньте-ка, воры и жулики учат нас хорошим манерам». Вот, к сожалению, это, на мой взгляд, неплохая шутка, она была вырезана.
Но где-то воры и жулики проскочили.
Да, но вот эта шутка была вырезана, про то, что воры и жулики учат нас хорошим манерам. Гораздо хуже было с Борисом Немцовым вчера, почти в то же самое время.
Хотя цифры фантастические для НТВшников.
Я не видел, там какие там
цифры. Почти 20%
рейтинг, да? Значит, у Бориса Немцова, он сейчас пишет об этом в своем ЖЖ, вырезали три принципиальных фрагмента. Значит, во-первых, вырезали аргументацию о том, как путинский клан обогатился за последние 10 лет. Просто вырезали.
Это то, чего не хватало очень многим,
да,
кто смотрел и говорил,
да,
ну что же он доклад-то в свой не вспоминает?
Вспомнил, все вырезано. Значит, второе, полностью был вырезан его диалог с Чичваркиным, когда он спросил Чичваркина, который был из Лондона, сколько людей, сколько денег вернется, если Путин уйдет от власти. На что Чичваркин сказал, что 2-3 миллиона людей вернутся в страну, и сотни миллиардов долларов вернутся в страну. Это тоже было вырезано. И третье, Борис дал моральную оценку Владимиру Путину. Он сказал, что это ложь и кровь, и напомнил о Беслане и о других страшных, о Нордосте, о других страшных вещах. Это тут тоже полностью было вырезано. Что касается меня, у меня был совершенно вопиющий случай, когда меня вдруг внезапно разрешили, то первая съемочная группа приехала ко мне со второго канала от Жени Ревенко. И они задавали мне три вопроса. Первый вопрос: какая наша стратегия на президентские выборы? Я ответил: ни одного голоса Путину, потому что он ответственен за все то безобразие, что у нас есть. Следующий был вопрос: чего вы добиваетесь? Я сказал, что есть 5 требований Болотного и Сахарова, они очень внятные. От прекращения политических репрессий до политической реформы и новых выборов. Полностью было вырезано. И третий вопрос был мне задан, вообще не имеющий прямого отношения к делу: а что вы будете делать, если во второй тур выйдет Зюганов? На что я сказал: ну, Зюганов, понятное дело, мне неприятен, но будем решать проблемы по мере их поступления. Понятное дело, что именно этот кусочек остался, а два главных ответа, ради которых, собственно говоря, я и согласился на эту съемку, были вырезаны. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что и меня, и Бориса Немцова, и даже Гарри Каспарова, ты забыла об этом сказать, показали на центральных телеканалах, это просто смягчение цензуры, но цензура как таковая остается, и самые жесткие вещи остаются. Но ради справедливости я хочу сказать слова добрые о Сереже Брилеве, потому что в субботу в итоговой программе Сергея Брилева я приехал на Ямское поле, или как это называется?
Да, да, да.
Да, значит, на яму, как
на яму,
на яму, как говорят, да.
Там, где ВГТРК.
На жаргоне профессионально называется на яму. Да, я приехал на яму вечером после записи у Гордона. Сережа меня ждал. И он сказал, что вот у нас по верстке получается примерно 4-4,5 минуты на разговор. И я задам тебе 4-5 принципиальных вопросов, которые он мне и задавал. Про РПР, про Явлинского, про требования протестующих и про легитимность президентских выборов. Не было вырезано ничего. То есть вот из моих ответов Сергею Брилеву 100% пошло в эфир. Так что вот это тот случай, когда не было цензуры абсолютно. Я хочу это подчеркнуть, чтобы не мазать всех и всю одной краской.
В том-то и дело, ничего теперь одной краской
нельзя Гордона, мазать. И у Гордона, кстати говоря, кроме вот этой моей фразы, что жулики и воры учат нас хорошим манерам, осталось практически все.
Да, да,
остались,
да,
и факты, и аргументы про фальсификации, и цифры украденных мандатов, и про то, что Жириновские коммунисты из эсеры вынесли ложку, кружку, вилку, а Единая Россия вынесла из дома всю обстановку. Вот все вот эти вещи абсолютно остались.
В том-то и дело, что теперь дьявол в деталях, и я хочу, чтобы мои, да, коллеги рассказали чуть подробнее, как это все выглядит. И предварю ваш рассказ, и Юра, и Арина, вот таким вопросом. Вы знаете, к вам сейчас очень часто иностранные коллеги обращаются и спрашивают, потому что внешнему наблюдателю кажется, что на российском телевидении действительно случилась революция. Вы как думаете, Арина, это так?
Ну, я не думаю, конечно, что случилась революция. Я просто, прежде чем, чтобы не забыть, по факту, вот я слушала очень внимательно Володю, превратилась просто вся в слух, потому что, что касается вчерашнего выпуска НТВшников, Аня, справедливости ради, замечу, доля действительно высокая, рейтинг, но это не рекордная для их программы. У них были и более высокие рейтинги, но это действительно очень хорошие показатели, вопросов нет. И главное, что видно, что вот по динамике зритель пришел на НТВ смотреть эту программу. Мне кажется, это самое главное, то есть это осознанный выбор зрителей, которые это хотели смотреть. Это первое. Второе, вот что касается эфира Сергея Брилева «Вести в субботу», это было видно. Во-первых, Владимир Рыжков, вам отдельное спасибо. Вы как опытный политик и как человек, который, видимо, уже привык, что его... Не так много бывает эфирного времени, очень четко, компактно и внятно все излагаете в эфире. Но Сергей, конечно, был очень напряжен. Это было видно на экране невероятно. И когда закончился ваше вот интервью ваше, он отбил, на мой взгляд, конечно, некорректно, потому что вы когда как раз говорили о фальсификациях, о Явлинском и о Яблоке, он сказал, ну да, ну неплохо было бы проверять информацию из двух источников. Таким образом было сказано, вы говорили про мандаты, про 80 украденных мандатов Единой России.
Да, да.
И таким образом зрителю давали понять, что ну да, Рыжков, конечно, что-то сказал, но вот Брилёк добавляет, что неплохо бы проверить это из двух источников, и тогда бы информация была сбалансированная и правдивая. Поэтому здесь, конечно, работают свои механизмы, потому что буквально перед вами был огромный 10-минутный сюжет о Путине, абсолютно лобовой.
Как вы знаете, Арин, когда это была запись интервью, я об этом понятия не имел, как будет сверстана программа, какие будут подводки и отводки.
Так же, как вы не можете видеть, как обрамлена программа в сетке, что ее прерывает.
Поэтому я и говорю об эффекте, да, вас действительно не вырезали, это было видно, вы донесли абсолютно максимально свою точку зрения, в чести Сергея, несмотря, но он отбил это так, как положено все равно это отбивать стилистики государственного телевидения. Угу. Это уже лучше, чем было раньше, вопросов нет. Но все-таки
но раньше
это...
нас просто не было. Я на втором канале не был лет 8, может
мы
быть,
уже,
9.
Да, мы уже все об этом, как говорится, пишем, следим, и это действительно шутка уже вошла в обиход, что вас действительно показывают именно вас, Владимира Рыжкова, чаще, чем Дмитрия Медведева в новостях. Что важно, из итоговых программ, вот мы вчера смотрели Гордона на первом, действительно, это было так достаточно, ну, я бы сказала, пристойно, более даже, чем пристойно, но при этом показывается воскресное время, где в сюжете подробно, вот эта вот прослушка, где вы сидите с Геннадием Гудковым, все это показывается. То есть у зрителя абсолютная каша в голове иногда. То есть, ну, если это та же аудитория смотрит, я все-таки понимаю, что это смотрят очень разные зрители, потому что я вижу там рейтинг воскресного времени, который практически низкий, и вижу рейтинги Гордона, который выше, слава богу, и в Москве, то, потому что российские рейтинги придут только завтра, а московские, в общем, довольно пристойные, опять же.
Ну, в общем, там было, что все равно смотреть.
Конечно, вроде... это живо, это, в общем, более
красная
сбалансировано.
Красная кнопка, хороший ход телевизионный.
Но телевидение по-прежнему, я говорю, они забалтывают очень важные вещи. То есть они показали, например, в тех же «Вестях недели» показали Касьянова и Немцова, тут же их отбрил Морозов, а Зюганова, который что-то говорит про Путина, его тут же отбривает Воробьев выступлением в Думе, говорит, ставит ему на вид виллу, бассейны, которые там он принимает от власти. И это же линии все время тут похвалили, тут же дали подзатыльника. К сожалению, это присутствует. А то, что порезали Немцова, это было видно. Особенно я понимала, что сейчас он должен был сказать, что называется, про компанию «Кооператив Озера». Просто там он сказал...
Он сказал, все вырезали полностью.
Нет, он сказал,
полностью.
ГБшные соратники, олигархи. И это уже много по нынешним временам. Для НТВ это просто революция, я бы сказала, в отдельной фразе.
Да нет, даже постановка самого вопроса. Представьте себе еще месяц назад, кто вместо Путина,
в общем,
да?
конечно, мы сейчас наблюдаем разные времена, и вот Аня сказала, действительно спрашивает, нет, это не революция, это такая тактическая операция, спецоперация, я бы сказала. У меня нет никаких сомнений, что инициатором ее выступает только Владимир Путин. Одобрено им, я имею в виду, кто ему предложил эту тактику? Думаю, что это, что называется, опять идет инициатива снизу, это мое личное
абсолютно
ощущение.
Абсолютно. Это опытные телевизионные товарищи.
У меня только один вопрос сейчас. Нет, я это все равно все очень приветствую, и мне это приятно, и мне это нравится, на это и был расчет. Мне только важно понять, это закончится после 4 марта?
Или мы это все-таки во что-то конвертируем?
Да, и еще одна очень важная мысль, Аня, я хочу сказать, что передать уже слово Юрию Александровичу. Мне кажется, что эта инициатива снизу пошла все-таки благодаря, собственно, и не только благодаря, а после митингов. То есть митинг 5 декабря на Чистых прудах был точкой отсчета. Именно 5 декабря. Дальше Болотное и Сахарова только укрепили эти тенденции, и поэтому, как кто-то вчера написал в Фейсбуке, по-моему, Володя, вы и написали, что это общий наш результат тех, кто выходит на митинги.
100%, так и есть.
Вот. И плюс инициатива снизу. То есть все вместе, это все равно подвижки. И поэтому я, конечно, знаю скепсис и свой прежде всего к этому, но лучше так, чем никак. Вот я считаю, что это позитивно.
Арина Бородина, мы уходим на короткое объявление на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
right now Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать просто лавинообразно появившиеся в федеральных каналах дискуссионные программы и допущение в них лидеров несистемной оппозиции, системной тоже, и вообще слов, вопросов и голосований, которые еще месяц назад были бы невозможны. При этом все констатируем, что все не так просто, как кажется, то есть все не так, как на самом деле. Владимир Рыжков, политик, со мной в студии, мой коллега Юрий Богомолов здесь, Арина Бородина с нами по телефону. Все-таки у вас тоже ощущение, что это не революция телевизионная, Юрий Богомолов?
Да, это для меня совершенно очевидно. Я тут сразу вспоминаю свой армейский опыт. Я служил в армии, те более-менее благополучные времена для армии. И очень хорошо помню вот это, значит, приближение выборов в ситуацию.
Даже тогда?
Даже тогда. И вот тогда мы жили, естественно, в Казани. Вот тогда нас, значит, у нас был особенный обед, вкусный. Такой.
Я служил тоже в армии, полный. Подтверждаю. Был. Давали два яйца вкрутую.
Даже...
И масло.
Масло давали. Да. И позволяли идти на обед не строим.
Угу. Да.
Да.
Да, подтверждаю.
Слушайте, какая метафора.
Красный день календаря.
Наконец, в этот день еще показывали кино.
Да.
Вне, так сказать, очереди. Да,
да. Точно так и было.
Вот примерно такое же у меня ощущение...
Еще давали по конфетке.
Ну да. Вот примерно такое же у меня ощущение от, вот, значит, сегодня в связи с телевизионными, значит, программами. Так вот, что я, на что бы я обратил внимание, что действительно, ну, размежевание между официальными и неофициальными каналами идет более-менее давно по своей какой-то информационной политике, я имею в виду, да, появление «Дождя». Вот.
Давление социальных медиа, да, все равно неизбежно.
Да.
Появление того же «Коммерсант ТВ», где у Парфенова просто серия интервью вышла на этой неделе со всеми лидерами, системной и несистемной, от Кудрина до Навального.
Но следующая трещина уже проходит внутри наших официальных федеральных каналов, и где можно наблюдать четкое разделение между такими кондовыми официальными программами, типа «Воскресенье с Толстым», или там аналогичные на других программы, и программами, где можно, значит, несколько...
Где форточка была всегда чуть-чуть приоткрыта.
Да, приоткрыта. Вот здесь вспоминали, значит, разные каналы с участием Владимира Рыжкова, я еще помню, а я могу еще напомнить исторический процесс...
С Кургиняном, да.
С Кургиняном, где Владимир очень жестко выступил, и особенно...
Но все лучше опять ушло в 2 часа ночи, все, что он произнес там
тоже
главного.
Порезали сильно, да.
Вот, и убийственная была там реплика насчет того,
убейся
что...
об трибуну?
Да, убийца, да. Об трибуну, после чего он действительно растерялся. Я так думаю, что один из способов...
Ну, те, кто не досмотрел в 2 ночи, надо сказать, что Владимир Рыжков первый публично сказал, что господин Каргунян похож, в общем, на параноика, ему надо лечиться.
Нет, не похож, я скажу, вы параноик, вам надо не программы вести, а лечиться.
Да. В газетах это было.
Да, даже, ну, правильно, в газетах было, конечно.
Даже я это писал иногда, значит, в правительственной газете. Вот. А на телевидении действительно не было. И вот эта полемика была действительно, так сказать, вдруг откровением. Кроме того, напомню еще об одной программе, которая тоже вышла на этой неделе, а именно в пятницу вышла программа «Контекст» с Максимом Шевченко.
Да, да, тоже вернулся.
Вернулся, но уже не в качестве такого, значит...
Не в качестве Гордона, а в качестве Познера, да, в кавычках.
Да, или Третьякова.
Или Третьякова, да. Да, 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 да.
В программе «Что делать?». Да, и, значит, где встретились довольно приличные люди, в частности, Алексей Венедиктов, да, там был Николай Сванидзе, вот, ну, там был, естественно, Дугин, кто-то еще там был, неважно. Во всяком случае, там шел диалог. чтобы, на что бы я обратил внимание, на то, что на наших вот этих политизированных ток-шоу всегда существует как бы две проблемы в одном флаконе. А именно, чтобы был драйв, чтобы все было накалено, и чтобы как-то это несколько снизить, да, это... Вот изобрести. Для драйва всегда приглашается либо Кургинян, либо Жириновский, а чтобы как-то это ослабить, их не приглашают. Но, в принципе, это так же трудно, как сразу, значит, придумать одно лекарство в одном флаконе, чтобы и от запора, и от поноса. Это очень трудная задача. Вот. И поэтому я вижу в этом определенную проблему, и в частности, вот тех шоу, которые мы увидели, да, это, можно, так сказать, было конкретно заметить. В контексте не пригласили ни Жириновского, ни Кургинян. Он прошел как бы диалогически. А у других шоу все-таки были или Жириновский, как у вас в этом, или его какой-то заместитель.
Ну, почему? В НТВшниках «Уралвагонзавод» это вот
в НТВшниках
тоже...
был еще один жириновец, который...
Помимо Жириновца был еще и член штаба Владимира Путина, такой пассионарный старик, который наскакивал на Немцова. Это все ролевые вещи, и нам с вами понятно, что с точки зрения драматургии этот вот гул, шум, он будет создаваться. И в этой ситуации, мне кажется, что все, кто вчера... Понятно, что вырезали, но такое ощущение, что и сами участвующие политики в дискуссии, тех, которых есть аргументы, не умеют спорить, это я Владимиру Рыжкову говорю, тем не менее вязнут в частностях
не согласен,
и в деталях.
Не согласен. Вот мы начали говорить перед перерывом, что мы должны делать там. Значит, я за себя буду говорить. У меня нет никаких иллюзий, что со мной играют. Что на той стороне шахматной доски играется одна партия, но я как игрок, если сравнивать, должен играть свою партию. И она мне предельно ясна. И на шоу Кургиняна, и на шоу Гордона. Я не ввязываюсь в этот базар, если вы заметили. Значит, у меня есть очень ясная политическая позиция по выборам, по требованиям Болотна и Сахарова, по нелегитимности президентских выборов и по политической реформе, которая должна быть. Я старался на записи у Гордона быть таким же отстраненным, как сам Гордон, от этого зоопарка, который меня окружал. И когда у меня была возможность взять слово, я говорил то, что я считал нужным сказать. И, по-моему, моя позиция отличалась. И как бы, то, как я себя вел и у Кургиняна, и у Гордона, по крайней мере, должно было отличаться.
Вот не надо было очень подробно говорить о себе, о партии, о том, что я возбирался не один раз.
Может быть.
Эти частности,
может быть, может
быть.
Но никто в таком, вы знаете, там же стрессовый
понятно,
режим задается с самого начала. Никто не застрахован от ошибок. Но я хочу сказать, я никаких ролей не играю. Ни у Гордона, ни у Кургиняна, ни у Брилёва. Я не актер. Я в клоунаде участвовать не буду. Я прихожу туда, если есть такое окно возможностей, я прихожу туда, чтобы сказать главное, то, что я считаю содержательным, то, что я считаю важным. Я иду, если угодно, как представитель Болотной и Сахарова. Я иду на эти телеэфиры, чтобы донести до огромной многомиллионной аудитории страны то, что говорилось на Сахаровой и на Болотной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище летом 2010 года. Подсудимый приговорен к 4,5 годам колонии поселения. Российский туроператор «Ланта Турвояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, с сегодняшнего дня начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. Как сообщили в Ростуризме, около 1500 россиян клиентов компании остаются за рубежом. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации. В Петербурге оппозицию пригласили сегодня в Смольный для согласования акции за честные выборы 4 февраля. Ранее городские власти отклонили заявку на шествие по Невскому проспекту с митингом на Исаакиевской площади. В Сирии правительственные войска установили контроль над восточными пригородами Дамаска, которые ранее удерживали сторонники оппозиции. Иран в течение года сможет создать ядерное оружие, заявил министр обороны США Леон Панетта в интервью телеканалу CBS. Индия не намерена сокращать импорт иранской нефти, об этом заявил министр финансов Индии Пранаб Мукерджи, отметив важность поставок иранской сырой нефти для его страны. В Брюсселе сегодня пройдет саммит Евросоюза, главными темами которого станут пути преодоления долгового кризиса в еврозоне, стимулирование экономического роста и ужесточение бюджетной дисциплины. Верховный суд Пакистана снял запрет на выезд из страны бывшего пакистанского посла в США Хусейна Хакани.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим мы о том, оппозиция на телеэкране, надолго ли и какую стратегию в этом смысле избирать, потому что на экране явно торжествует то, что в теории коммуникации называют фреймингом, когда манипуляция и настройка гораздо более тонкая, чем это было раньше, и никакой лобовой жесткой пропаганды, хотя она тоже есть на телевидении, в последние несколько недель нет. Это очень сложный замес сдержек, противовесов, допусканий, умолчаний, вырезания, шума и так далее, и так далее. Вот обо всем об этом мы сегодня пытаемся говорить, потому что это важно, нужно уметь декодировать то, что большая страна видит на экране, потому что туда допустили теперь все то, чего 5-8 лет на большом экране не было и в смысле лиц, и в смысле тем. Сегодня со мной в студии политик Владимир Рыжков, который как раз вот в этом информационном потоке сейчас активно существует. И вот это вот...
Я не существую, я действую.
Действую, да. Черта оседлости для некоторых из несистемной оппозиции. Немцова, Рыжкова, Романова и еще части такого...
Каспарова показали.
Каспарова.
Впервые не как шахматиста.
Впервые не как шахматиста. Да. Касьянова. Вроде бы преодолена, но есть люди, для которых эта черта оседлости информационно пока еще не преодолена. Арина Бородина с нами по телефону, Юрий Богомолов здесь в студии, мои коллеги. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Арина, я хотела у вас уточнить вот что по поводу путинианы. Ну, так я широко называю то, что мы сейчас будем видеть и уже видим в виде полотен многосерийного фильма, в которых отчитываются регионы о том, как жизнь стала лучше, жить стало веселее. Уже Татария, Чечня прошла на российском канале. И вот сейчас серия фильмов был про кризис на России, теперь будет большое кино на Первом. Вот про то, что будет попозже, а вот то, что уже прошло. Как это смотрели?
Во-первых, я, как всегда, хочу немножко прокомментировать. Вот вы дважды, Владимир, сказали про Гарри Каспарова. Я как раз замечу, что его показали только в новостях и только после митинга на проспекте Сахарова. Чуть-чуть. Его пока нет в больших шоу, и я уверена, что не будет. Чуть-чуть
я
показывать стали Михаила Касьянова. Вот вчера был в «Вестях недели» его синхрон, очень короткий. Сейчас он как раз вот появится в фильме «Мост над бездной» на Первом канале. И, кстати, промо-ролики, которые уже идут, это важно. Вот то, что его нарезали, этот анонс, из него можно сделать вывод, что он солидарен с той политикой, которую проводит Путин. Но тут, собственно, не мудрено, если он говорит, что эти годы были стабильностью, а они действительно там были были более-менее экономически приличными, понятно, что это кооперируется с тем, что говорит Путин. Теперь это тоже очень важный момент, кого можно, кого нельзя. Вот про Навального мы уже обсудили, что Аня, вернее, сказала, что это вообще не вариант. Но, я не уверена, что он смог бы выдержать эту дискуссию, судя по даже интервью с Парфеновым на Коммерсант ТВ. Да. И что еще важно, вот все, что показывается в новостях и как это микшируется, это основной рупор. А то, что получается в ток-шоу, потому что там все-таки у того же вот у нас Владимира Рыжкова и у того же Немцова больше возможности высказать свою позицию даже с точки зрения эфирного времени. Это важно. Теперь про фильмы. Да, вот сейчас идет «Россия от первого лица», она заканчивается во вторник. Но там вообще никакие рейтинги, несмотря на то, что канал поменял линейку и показал их чуть-чуть пораньше, чем обычно показывают документальное кино. И то же самое, в общем, с фильмом... вот который был «Спасти Россию», «Кризис 2008», где у нас солировал Владимир Путин, там тоже, в общем, не было никаких всплесков, ну, просто люди, это не та аудитория, на которую это рассчитано. Это тот самый агитпроп, это сейчас, я думаю, еще, может быть, даже каких-то...
Очевиднее стало, да.
Ну, уже сейчас не успеют до 4 февраля, а после 4-го, я думаю, в рамках предвыборной кампании, они решили попробовать такую тактику. Что касается фильма «Мост над бездной», мне он интересен с точки зрения того, тут, с одной стороны, его писали еще в 2011 году, вот Владимир наверняка это знает, его тоже записывали, покажут ли Бориса Березовского. Там архивное его интервью, как мне сказали, в анонсах, которые сейчас идут на Первом канале, я Березовского не вижу. Но меня заверили, что он останется, несмотря на то, что там интервью архивное, там с плашкой в углу, какого года интервью. Просто представить себе на государственном канале, акциями которого раньше владел Березовский, его в одном формате с Путиным, пусть даже смикшированным, да, и там сманипулированным, ну, это все-таки довольно, так скажем, ну, сенсационно. Я бы вот такое слово применила, потому что это все-таки сенсация. Я не думаю, что это будет все равно смотреть публика, либо те, кому это надо по серебрительности, да. По делу. Я не думаю, что это будет смотреть массовый зритель, но для самого Путина это, наверное, выигрышно. И, наверное, на ту аудиторию, которая, ну, там, скажем, западные какие-то там дипломаты, журналисты, но те, кто так или иначе по долгу службы с этим связан, эти фильмы имеют место быть, потому что вот как раз моя коллега из «Нью-Йорк Таймс», с которой мы встречались, первое, что у меня спросила, это про этот фильм о Путине. Вот их это, ну, я так понимаю, что для них это более интересный формат, чем появление нашей оппозиции в ток-шоу и там в новостях. Ну,
потому что это же невозможно, вот ток-шоу нормальному человеку довольно сложно сквозь него продраться, особенно если он не владеет языком. Это тоже очень понятно, и понятна тактика, которая выбирается и обсуждается. И в этой связи, как вы, Владимир, относитесь к тому, что вот даже вчера и в Гордоне, и в НТВшниках это было заметно, идет разговор не о будущем. Вот все время нет ощущения, что нужно что-то менять в системе. Понятно, что вас вырезали, но вот нужно что-то менять в системе координат, в принципе, в политической системе, в отношениях общества и государства и так далее, и так далее. А все уходит. Чуров, Путин не Путин, что для меня вообще абсурд при действующем президенте Медведеве, как к нему не относись, его вообще нет в контексте разговора. Ни апелляции к нему, ни разговора о том, что законодательство может меняться. Не кажется ли вам, что это все тоже игра? Ну,
опять
на...
идет борьба политическая. Давайте уж назовем вещи своими именами. Значит, власть играет такую партию. Да, были отдельные недостатки, но в целом все неплохо. Значит, мы и огромное количество людей, которые выходят на митинги и отвечают на опросы общественного мнения, говорят, да нет, ребята, не в мелочах проблема, а проблема в системе, которую вы построили, в системе монополии, в системе вранья, в системе воровства. То, что население крупных городов вообще не представлено в парламенте, это требует серьезных комплексных реформ. У них своя повестка дня, у нас своя повестка дня. Наша повестка дня, она выражена в резолюции Сахарова-Болотной. Там 5 пунктов, они... фундаментальные, они требуют комплексной политической реформы. И эта борьба видна в ток-шоу. Нас все время заталкивают в Чурова, нас все время заталкивают, идите в суд, и, значит, а где протоколы, а где доказательства, а мы пробиваем свою повестку дня. Мы говорим, да, Значит, у нас, во-первых, масса доказательств, а во-вторых, система должна быть реформирована. И вот это действительно борьба идет. Конечно, мы в неравных условиях, потому что нас пускают тогда, когда им нужно изобразить демократизацию.
Вот галочку.
Галочку. То есть я вообще как понимаю вот этот, значит, то, что мы из трупов опять превратились в живых людей. Нас же не было, мы же умерли все 8 лет назад.
Да нет, вы фантомами были.
Все мы призраки. Да, мы призраки. Мы были, а потом исчезли на 8 лет. А сейчас мы опять появились. Понятно, для чего это нужно Путину. Он хочет изобразить честные выборы. Он хочет спустить пар, стравить пар, есть такое выражение, стравить пар, который накопился в стране. Для этого он дозированно выпускает отдельных людей. Не только Алексея Навального не выпускает. Например, Сергея Удальцова не выпускает. Того же Акунина, который очень популярен и мог бы тоже на эту тему высказаться. Еще массу людей по-прежнему не допускают говорить на политические темы. Мы это понимаем. Но наша задача, коль скоро мы сели за этот шахматный столик, мы должны играть свою партию, мы должны играть на победу. И то, что мы пытаемся делать, мы приходим, мы знаем, что у нас будет 4 минуты, из которых 2 вырежут. Значит, нужно говорить 2 минуты. Вот я всегда говорю, ты должен за 2 минуты сказать все самое главное. То, что я сделал у Сергея Брилева. Тем самым идет борьба двух повесток дня. Путинская повестка дня, мелкие недостатки мы их исправим. Наша повестка дня, что система зашла в тупик, и стране необходимы системные глубокие реформы.
Хорошо. А можно ли, вот вы как внутренне себя ощущаете, вы на телеэкране до 4-го или марта даже? Это понятно, что февраль точно.
Не думаю. Я думаю, что логика событий такова, что Путин, даже если он объявит себя победителем 4 марта или какого-то там 5 марта, он будет крайне слабым, непопулярным и теряющим контроль над страной президентом. И вот эта тенденция перемен, в том числе на телевидении, будет нарастать.
Ага. То есть все-таки
я думаю,
после, да.
Да, я думаю, да.
А у вас, Юра, какой еще?
Я думаю, что, в принципе, ведь что самое главное произошло благодаря интернету. Действительно, его имидж уничтожен интернетом. Да, действительно, кроме интернета...
Для очень, опять же, ограниченной части страны.
Крупные города,
Мало. Ну, хорошо, для ограниченной, но бывает качественное, так сказать, меньшинство,
да,
которое многое
Кстати, я скажу, что вчера в НТВшниках голосовали, аудитория голосовала за оппозицию, за несистемную оппозицию, против всех и за Путина. За Путина было подано 32% голосов, против всех победил 40%.
Ну, вот это показатель.
Это показатель, да. Конечно, общего ощущения, настроений.
Да. Ну вот, я должен сказать, что, в принципе, так же, как имидж в свое время Михалкова был уничтожен именно интернетом. Да? Вот что бы он потом ни делал, да, и я думаю, что он не может снять хорошую уже кино, это другой вопрос. Но даже если он его снимет, будет такое противодействие. То же самое и с Путиным. Вот эти люди не понимают, что живут в 21 веке.
Арина, у вас какое ощущение? До 4-го, после 4-го? Или как?
Я думаю, что никто сейчас этого не спрогнозирует. То, что до 4-го это все будет, это 100%, конечно. А дальше вообще может быть довольно сложная ситуация у самого Путина. Но первые, я думаю, месяцы нам будут говорить о том, с каким сокрушительным успехом он победил. А дальше многое зависит от тех, кто пойдет на митинги. Они, думаю, будут продолжаться. Как это будет освещаться? Честно говоря, я бы сказала 50-50. У меня два сценария. И я не могу сказать, что сценарий, когда будет все очень жестко закручиваться в части свободы прессы, и печатной в том числе, и радио, и все, у меня нет благоприятного прогноза. Мне бы хотелось думать, что он будет благоприятным, но я 50-50 поставлю.
И я скорее тоже, потому что я вижу, как в среде очень тяжело и мучительно сейчас, и очень хитро меняют, переставляют, тоже подкручивают гайки и дают понять, что неизвестно еще, как все будет. Я думаю, что еще могут и перестановки всякие произойти, они уже происходят, и жертвы неочевидные глазу уже принесены, начиная с декабря. Нескольких главных редакторов или замов уже либо передвинули, либо убрали. Опять же, для обывателя это не видно, но это люди, на которых стержнево делается или формируется политика.
Я бы еще добавил...
вот эти кубики, с ними будут тоже еще
работать. Я бы еще вот что хотел, чтобы все имели в виду, что, в принципе, мы говорим об интернет-аудитории, да, и связанной с ним, а все-таки действительно существует еще другая аудитория, для которых мифологические всякие мифологемы имеют значение. И вот эту аудиторию, да, подвинуть в ту или другую... Вот сейчас появились эти программы. Вы думаете, что сразу как-то у всех открываются глаза?
Я думаю, что никто не думает.
Не открывается, наоборот. Возникает ощущение, нас хотят, значит, вот таким образом. И власть может сыграть на этом. На том, что идет угроза определенная не только с Запада, но и изнутри.
А я думаю, что рабочие митинги, которые так активно показывались новостями, и даже всяческое неупоминание и некоторые презрительные отношения к этим вот товарищам в нурках, которые выходят, это уже формируемые отношения к рабочему классу. Вчера был очень хороший сюжет в ЦТ по поводу Екатеринбурга, и было понятно, как рабочий класс уже формулирует свое неприятие других площадей и других людей на этих площадях.
Мне кажется, в этом очень много фальши.
Да.
Потому что я получаю письма из того же Екатеринбурга, Свердловской области. Люди пишут о том, как это на самом деле происходит, когда просто людям пообещали два отгула.
И, а они не скрывают, за 700 рульдей приехали на солнечный день
поесть. И потом подвезти их в мега, значит, торговый центр.
В сюжетах это тоже попадается.
Я просто говорю о том, что, как мне кажется, люди, те же рабочие, они достаточно хорошо информированы, в том числе о том, что их собственники – это офшорные жулики, как правило, чаще всего. Значит, о разрыве в зарплате между ними и менеджментом, о хищениях, которые производятся руководством. Я не думаю, что сейчас есть какие-то иллюзии у людей, особенно в городах.
Давайте...
Относительно Путина. И сейчас, кстати, слово замечательное появилось. Путин.
Путин. Не сейчас.
Нет, имеется в виду, что вот эти митинги, организуемые властью, как бы, а якобы движение народа снизу, называется путинги. Путинг в Екатеринбурге, нет. Путинг в Кузбассе, а сейчас готовится путинг 4 февраля на Поклонной горе.
Это 99-й год.
Ну,
тогда ударим
просто.
Путингом. Это в связи с социологией в информационных войнах использовалось это слово.
Сейчас оно наполнилось новым содержанием, что вот эти провластные митинги называют уже в интернете то, о чем Юрий говорит, путингом. И это тоже принижает, конечно, восприятие.
Слушаем. Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемый Рыжков и ведущие. У меня три маленьких вопроса.
Давайте один. А то тут еще много народу. Давайте один главный.
Хорошо. Вот такой один вопрос. На ваш взгляд, вот то, что вот эти все каналы, которые у нас, я их называю просто центральное телевидение, я их даже не различаю, что они все вот взяты вот под одного человека-то, к этому Первый, Пятый, РЕН-ТВ, СТС и так далее. Вот вам не кажется, что это сознательно так взято, чтобы потом вот это все не просто закрутить, а вообще это все закрыть? И еще маленькое такое, хочу к Рыжкову немного обратиться. Вот я вчера слушал Вести ФМ, такая радиостанция есть.
Да.
И вот я послушал, как там бедного Алексеева и вас всех там мотил, вот этот вот, который у нас по камню, как его там зовут?
Мамонтов.
Памятник вот этот, я его прозвал памятником. Это вообще, поэтому готовьтесь, что-то очень все нехорошее вот идет. И реально, вот правильно сказала Арина Бородина, за что ей тоже спасибо, что она делает и на Эхо, и везде. Вот. А, очень плохо все.
Спасибо, Александр Георгиевич. Не будем все-таки о плохом и дурном. А каналы, мы уже ответили на этот вопрос, что мы не очень понимаем окончательного сценария. А у мужчин он скорее оптимистичный, а у нас с Ариной скорее взвешенный. Александр, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я тот самый обыватель, который смотрит телевидение и очень мало пользуется интернетом. И поэтому у меня к вам вопрос, как к телевизионщикам. У Соловьева в передаче «Поединок» господин Жириновский на голубом глазу заявил, что будущая манифестация во главе с Мироновым и несистемной оппозицией пойдет брать Кремль. Вчера на передаче у Гордона Господин Жириновский заявил, начнется гражданская война, мы вас будем убивать. Вопрос к Рыжкову. Убивать кого будет, вас или нас?
А кто будет убивать-то?
Это было заявление в прямом эфире Жириновского.
Я вам советую, Баймалову сказал. Я вам советую позвонить Владимиру Львовичу и спросить. Мы готовим мирное шествие и митинг 4 февраля. Ничего такого, о чем он говорит, я понятия не имею. Никто ничего не собирается штурмовать, и никто ничего не собирается убивать никого. Тем более, что штурмовать Кремль – занятие совершенно бессмысленное, потому что руководство живет на Рублевке, а не в Кремле. Ну что там, ходить по этим пустым коридорам – это просто бред. Вот, поэтому Жириновский в своей роли, он всегда пугает чем-то. Мы к этому не имеем никакого отношения.
Не говоря уже о том, что помимо Жириновского есть еще всякие внятные люди, но у него задача такая – пошуметь, покричать,
да, пошуметь,
покричать.
И получить свои там 15% на выборах.
И напугать по возможности. Давайте тогда еще вот вопросы у Игоря Антоновича. Заметьте, что вчерашнюю генеральную репетицию митинга 4 февраля в виде автопробега с белыми лентами на Московском кольце не противодействовали. Но и телеканалы не сказали об этом ни единого слова. К чему бы это?
Я вчера участвовал. Я лично свидетельствую, что огромное было количество машин. Я ехал с Сергеем Алексашенко. Мы смогли проехать эти 14 километров ровно за час. При том, что мы стартовали ровно в 2 часа. Когда мы сделали этот круг от парка культуры до парка культуры, вообще все встало. То есть, по нашим оценкам, было 4, от 4 до 6 тысяч машин. ГУВД сказала 300 машин. Что, конечно, просто совершенно абсурдная цифра. А телеканалы не показали. Видимо, власть решила сцензурировать эту акцию для того, чтобы избежать ее повторения в других городах. Ее же невозможно остановить, там не требуется заявка. То есть просто люди в социальных сетях договариваются, что в такое-то время едем с белыми ленточками. Это формально не нарушает ничего. Поэтому они, видимо, побоялись тиражирования этих акций по другим городам страны.
Арин, я с вами согласна, что новости – это, конечно, главный рупор сейчас такого замирителя всяческих настроений. У вас какое ощущение? Почему вроде бы уже теперь почти все разрешили, начиная с 4 декабря? Постепенно отмораживали и разрешили. Вот что опять с ленточкой?
Ну вот мне как раз, я вот очень хотела об этом сказать, мне как раз это кажется очень тревожной симптоматикой. Скорее вот все 50%, которые говорят во мне, что после 4 марта все закончится. Потому что я была уверена, ну то, что в дневных новостях, там выходные дни, они всегда говорят на каналах, что у нас мало выпусков, хотя у НТВ все выпуски сохраняются. Uh-huh. И в 16.00, и в 19 итоговые выходят, и там даже в час, ну, в час еще не было. Я думала, что короткий, как говорят, вы знаете, на языке телевидения, БЗ точно покажут. Не упомянули совсем. Я посмотрела специально по верстке, по итоговым программам, не сказали ни слова. Ну, я понимаю, что, судя по тому, что акция сейчас на марш разрешен 4 февраля, конечно, его будут освещать. Но вы знаете, у меня нет твердого ощущения, что он будет освещаться так же, как освещалась проспект Сахарова и Болотная площадь. И даже то, что вот, например, на НТВ вчера, я внимательно смотрела после ухода Николая Картози, который руководил этой программой, это был неплохой выпуск. Но вот какое-то у меня ощущение внутреннего такого сдерживания, оно ощущалось. Особенно вот мне почему-то резануло интервью с Валентиной Матвиенко, вроде бы информповод есть. А, в общем, это могло быть интервью, а могло бы и не быть.
Да, абсолютно. А, и
даже
я, и тему про этих женщин можно было иначе сделать.
Не показали эти белые ленточки, понимаете?
И с Чуровым было такое.
И с Чуровым было никакое. Просто никакое интервью,
да.
Хотя сюжеты были Кудашова из Екатеринбурга хорошие.
Да, нет, они были очень хорошие, но даже в центральном телевидении не показали про белые ленточки, понимаете? Угу, это значит, угу. Был жесткий запрет.
Это точно.
И это очень опасная история, к сожалению, она тревожная.
Вот Николай нам пишет, не мешайте Путину агитировать людей за посещение митинга. Каждая серия многосерийной России от первого лица прибавляет 1000 человек. Ну, этого мы, Николай, не знаем. Как раз это, как Арина и сказала, я не случайно ее попросила прокомментировать, смотрят очень немногие и точно не те люди, которые выходят или не выходят. Ну, тут всякие пожелания вам, Володя, по пути говорю Владу, что ничего с Осокиным не случилось на Рейне, он просто в отпуске, вернется, хотя думаю, что сейчас руководство вздыхает с облегчением, потому что своих мишуток он вот сейчас не добавляет.
Я должна быстренько добавить, да. Что мне говорили вот сотрудники Михаила Осокина о том, что они хотели даже взять отпуск на время предвыборной кампании,
период этой активной фазы. И поэтому я не исключаю, что, может быть, да, сейчас он вроде бы обследование проходит, все планово, но я не исключаю, что эта программа не будет выходить во время кампании предвыборной. К этому надо быть готовыми.
Да, да.
И, наверное, возможно, это пока правильная тактика для самого Осокина, чтобы сохраниться в этом. Ну и, конечно, да, канал этот только приветствует.
Только будет. Приветствует, да.
Да.
Владимир Александрович, как бы вы могли, какими словами или приведенными фактами убедить аполитичного российского телезрителя, что Путин не их кандидат? Именно аполитичного зрителя большого телевидения.
Очень просто. Он сегодня опубликовал статью об экономических задачах, очередную из этой серии больших статей, где говорит, у нас будет новая экономика, мы уйдем от экспорта сырья, мы снизим социальное неравенство и так далее. Возьмите любую его статью 99-2000 года, 12 лет назад, где он обещает ровно то же самое. Я задаю простой детский вопрос. Человек, который за 12 лет не смог с этим справиться, справится ли он дальше? Ответ – нет. Поэтому человек, который не в состоянии выполнять свою программу, не должен быть президентом страны.
Но вот, тем не менее, некоторые слушатели, я суммирую, говорят нам, не знаю, согласятся ли слушать или нет, но, во всяком случае, Владимир ответил, а вот здесь я суммирую то, что пишут еще сомневающиеся. Оппозиция с самого начала путинского правления почти не боролась за телевизионную площадку. Но это неправда, просто ей не давали за нее бороться. Но в этом виновата сейчас уже только оппозиция.
Меня все время спрашивали все эти годы, когда я был запрещен, а что-то мы вас не видим на телевидении. А я всегда говорю, вы знаете, что-то не хочется туда ходить, нет настроения. То есть люди не понимали, что это в чистом виде цензура и запрет.
Так, ну да, потому что теперь они винят оппозицию, а не себя в том числе, что 10 лет это терпели. Такая оппозиция выдвигает лозунг против Путина, надеясь, что после его ухода развалится вся система. При этом не звучит лозунг, как «Куда Медведев?» и вообще, где он, и что должен уйти в отставку или нет?
Абсолютная неправда. У нас есть совершенно четкое представление о политической системе, об экономической системе и о территориальном управлении страной. У нас в составе оппозиции несколько десятков людей с опытом государственного управления на федеральном уровне.
Ну,
мы совершенно не напуганы этой перспективой, мы четко знаем, что делать уже на следующий день.
Требовать честных выборов от воровской власти абсурд. Вот это тоже.
Мы требуем от воровской власти обеспечить честные выборы, и после этого она уйдет.
Я бы хотел, значит, подводя итоги по поводу того, как телевидение, значит, работает, да, хотел бы вспомнить замечательную фразу Михаила Жванецкого, которая была сказана совсем недавно в последнем его дежурстве, когда он сказал: «Беспардонную ложь заменили на ложь с извинениями».
Да, да, так и есть.
Так и есть.
Так и есть.
Ну вот Владимир Александрович еще спрашивает, можете ли вы проанонсировать представленную на телеканале программу с вашим участием, чтобы знать, когда вас смотреть?
Признаюсь честно, я не помню это интервью, я не знаю, чего я вообще, кому я давал. Может быть, это вообще будет что-то архивное.
Понятно.
Специально я, по-моему, ничего не давал.
Ольга...
Да. В среду в 22:30 на Первом канале фильм «Мост над бездной». Среди участников фильма проанонсирован Владимир Рыжков, Борис Березовский, Михаил Касьянов.
Я не помню этого интервью. Это, скорее всего, может быть, какая-то...
Это 11-й год. Это раньше.
Но вы там будете. Это я вам говорю, как человек, который видит эти анонсы, который описывал содержание этого фильма.
Если что там от меня будет?
А я не знаю.
Это вот мы посмотрим и потом зададим вопрос, потому что мы теперь знаем, что из Немцова в НТВшниках осталось не сильно.
Это как с прослушкой. Слушкой меня и Гудкова, там такой грубейший монтаж и фальсификация, но зато мы удостоены теперь показом по центральным каналам с этой прослушкой.
В общем, товарищи, смотрите телевизор, но будьте аккуратны и сомневайтесь. У микрофона была Анна Качкаева, я благодарю своих гостей. Спасибо. Владимир Рыжков, Юрий Богомолов и Арина Бородина сегодня были вместе со мной.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские мигранты разоблачают отечественную коррупцию.
Комментарии экспертов.
Григорию Явлинскому не хватило 60 тысяч голосов.
Право автора.
Анатолий Стреляный. О русском бунте и судьбе Украины.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.